говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новые параметры формирования вооруженных сил. К 2020 году, по словам Медведева, российские вооруженные силы должны приобрести новый современный облик. По заявлению президента, последние события обязывают Россию укреплять безопасность, исходя из реальных оценок потенциальных угроз. На церемонии представления офицеров, назначенных на командные должности, Медведев призвал к укреплению стратегических ядерных сил сдерживания и созданию единой системы воздушно-космической обороны. Это было на этой неделе, и на этой же неделе вчера начался осенний призыв на военную службу. Указ об этом Дмитрий Медведев подписал 28 сентября. Сегодня в нашей студии, по традиции, как только начинается призыв, мы призываем к микрофону военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника Виктора Баранца, который очень долго работал в Министерстве обороны. Я полпередачи займу, если буду перечислять все должности. Я думаю, Виктор не обидится. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Задать вопрос можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира, который мы включим практически сразу, 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, Виктор, в очередной раз призванный поговорить о призыве и о проблемах армии, минимум два раза в год мы это делаем в этой студии, начался осенний призыв. Сообщается, что 219 тысяч человек должны призвать
этой осенью.
По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковника Василия Смирнова, этой осенью более чем на 1000 человек по сравнению с прошлым весенним призывом сократится количество призывников в российскую армию. Вот здесь, не знаю, то ли журналисты что-то путают, то ли генерал Смирнов что-то напутал, утверждая, что количество призывников сократится более чем на 1000, потому что по официальным данным полгода назад было призвано 133 200 человек.
Да.
Вот, а сейчас 219. Mm-hmm. Что-то тут не сходится.
Кто путает? Там просто, конечно, журналисты путают. Там они явно забыли уточнить такой момент, что просто на 1000 солдатских должностей в армии станет меньше. Но это, конечно, не говорит о том, что это не соответствует главным данным, то, что сейчас, этой осенью, будет призвано действительно 219 тысяч. Но увеличение количество призывников-годичников, это, Владимир, только одна особенность, более чем на 100 тысяч, это, или почти, точнее, на 100 тысяч, это только одна особенность. Есть еще ряд любопытных особенностей. Вот в этой осенью увольняются, идут на дембель ребята с осени 2006-го, с весны 2007-го, и таким образом вот такое вот смешение всех призывов, это такой вот интересный психологический букет, он как раз тоже является особенностью. И еще я бы хотел бы назвать несколько. Вот, судя по информации с мест, увеличится количество ребят с высшим образованием. И сейчас уже начинает мелькать цифра где-то на уровне 15-20%.
Это люди, которые либо не учились на военных кафедрах, либо не попали в так называемую золотую тридцатку.
Да, безусловно. Как это особенно вот, было любопытно. Прошлый призыв, когда с ночи у военкоматов выстраивались очередь, когда увеличилось количество взяток для того, чтобы попасть в этот призыв, потому что в весенний призыв, потому что был запущен слух, что срок службы будет увеличен до 2, а то, может быть, даже почти до 3 лет. Но мы об этом, надеюсь, сегодня еще поговорим, потому что такие разговоры не безосновательны, потому что вопрос... Здесь нужно отвечать на главный вопрос. Насколько соответствует генеральной концепции военной реформы призыв такого количества ребят на один год? Ведь посмотрите, Владимир, что происходит. Сейчас мы осенью этого года призываем 219 тысяч. Весной следующего года мы будем призывать уже порядка 350 тысяч, а к следующей осени, я думаю, там дело дойдет до 450-500 тысяч. И вот вывод. Половина армии у нас в 1 миллион 130 тысяч. а у нас 500 тысяч будет солдат по призыву, и, естественно, вы вправе задать мне вопрос, а что это такое?
Ну, вы сами происходит? Себе уже задали, вот сами отвечаете.
Я отвечу. Вы знаете, мне это очень сильно напоминает вот время войны, когда были ускоренные курсы подготовки младших специалистов. Тяжело понять идеологию реформаторов, а среди них фамилия только мелькает министра обороны, но за его спиной я так внимательно наблюдаю за тем, что там происходит в Министерстве обороны и Генштаба. Вы знаете, возникли образы каких-то тайных людей, они нам неизвестны, даже военным обозревателям газеты, которые подталкивают, в общем-то, министра обороны к радикальным шагам, к радикальному принятию решений, которые тяжело зачастую понять профессионалам. Вот так же вот и с этими 500 тысячами. Повысит ли это боеготовность нашей армии? Думаю, ни один специалист не ответит вам, что это действительно повысит. И вы мне можете спросить, а что же делать? Вот и в тех концептуальных заявлениях, когда сделал Медведев и в Оренбурге недавно на встрече с высшим руководством в Кремле, там сказано, что наша армия должна быть мобильной, высоко боеготовной и так далее. Но если мы будем держать 500 тысяч призывников на год, это, собственно, очень... Это слишком большая роскошь, и потому сейчас многие теоретики и практики задумываются на том, а не лучше ли нам тратить деньги на создание профессиональной армии, на развитие дальнейшего профессионального ядра. Ну, например, мы уже создали же худо-бедно, но 76-я воздушно-десантная дивизия – это полностью профессиональная дивизия. И в своих установках Медведев уже, может быть, специалист или гражданские люди, которые далеки от проблем армии, заметил, что он уже ставит вопрос о том, что у нас становилось больше и больше контрактных соединений.
Давай вопрос да. Я вам по этому поводу задам, но не сейчас, а чуть да. Позже.
Угу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Тактику белорусской оппозиции после официального поражения на парламентских выборах обсуждаем с одним из ее лидеров, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Александром Козулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Виктор Баранец, полковник, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Виктор, я вам хочу напомнить наш разговор полугодовой давности. Говорили мы о весеннем призыве. И я тогда напомнил вам и слушателям, что достаточно уникальный получается призыв, потому что эти полгода в армии служили люди, призванные на 2 года, призванные на 1.5 года и впервые призванные на год. И вы тогда довольно страшную вещь рассказали, что ваши коллеги провели социологические опросы в военных частях, как раз среди старослужащих, как они будут относиться к этим новобранцам, новичкам, которым предстоит служить только лишь год. И ответы довольно коротко сформулировали, что им этот год за 3 покажется.
Да-да.
Сложилось?
Были такие
заметки. Так и вышло.
Владимир, здесь надо учитывать одну очень серьезную особенность, которая появилась в вооруженных силах с приходом нового министра обороны. Информация о жизни армии с приходом Сердюкова закрылась процентов, я вам скажу, процентов на 70. И вот это мы о той открытости, которая была при небезгрешном Иванове, мы сейчас только журналисты мечтаем. С одной стороны, создается видимость, там общественные советы, родительские комитеты создаются, но это все игра, как говорится, на публику. Я отвечая на ваш вопрос, скажу главное, что мщение, мордобои, издевательства над молодыми ребятами были, и даже судя по тем сводкам, официальным, подчеркиваю, сводку, которую выдает время от времени и на сайте у себя, и в открытой печати Министерства обороны, я не скажу, что произошел резкий всплеск дедовщины после первого призыва, но я вам скажу, что положение вещей и с дисциплиной, и с издевательством так называемых старослужащих над вот этими ребятами-одногодками, оно процентов на 10 увеличило количество происшествий и преступлений в армии. Такова реальность. Я тут бы хотел сказать еще и о другом. Меня сейчас как никогда вот начинает волновать эта проблема и заставляет задумываться. Владимир, меня поражает общий настрой и нашего общества, и настрой и ряда общественных организаций, которые, в общем-то, как-то вступают в противоречие с теми замыслами, которые нам предлагает Министерство обороны и Генштаб. Что я имею в виду? Я недавно здесь наблюдал большую демонстрацию, которую власти московской разрешили. Вот это был настоящий антипризыв. Вы знаете, раньше я как-то относился к этим заявлениям, думал, ну вот подкупленные ребята, эти вот разогретые комитетами солдатских матерей, так называемыми правозащитниками, вот они несут бузу, эти ребята, которые антипатриотичны. А когда я постоял в этой толпе и послушал, вы знаете, у меня ошеломило, что вот эти с трибун, вот этих, с этих уличных трибун, начинают раздаваться достаточно трезво мысль, и мне запомнилась одна, что пришло уже время, наше общество созрело до того, чтобы в армии служил тот, кто хочет служить. И когда-то я вам тысячу раз, Владимир, доказывал, что вот наши специалисты говорят о том, чтобы армия пришла на полностью контрактную основу, нам надо увеличить раза в три военный бюджет. Так вот, с 2000 года по 2008 он уже увеличен не в 3, а в 4 раза. Но это видимая часть военного бюджета. А у нас же еще, можно сказать, я без кавычек, у нас есть еще второй военный бюджет. Я имею в виду, прежде всего, государственную программу перевооружения, рассчитанную до 2015 года, по которой выделена сумма, равная 180 миллиардов долларов США. Это гигантские деньги. И более того, недавно Государственная Дума приняла решение после кавказских событий еще увеличить на треть эту программу. Мы за последние, вот я бы сказал, после развала Советского Союза в России никогда не было таких гигантских трат на национальную оборону. И вот вам вопрос. Денег навалом, а армия реформируется медленно. Так,
Виктор, давайте тогда по порядку. Одно Хорошо. Дело деньги выделить, второе дело деньги получить, третье дело деньги распределить. Вы сами сказали распределить, это вы сказали.
Да, хорошо.
Я не знаю, я от правозащитников получил такие данные, что план по укомплектованию вооруженных сил по контрактикам в этом году недовыполняется примерно на треть, где-то процентов на 27%. С одной стороны, уже подписанные контракты разрываются или не продлеваются, с другой стороны, новые подписываются, в общем, весьма неохотно.
Причина иногда просто даже одна, силком.
Мало платят. Да. И молодые люди говорят, ребята, вот такие деньги, которые вы платите, я в Москве заработаю одной левой ногой. Поэтому понятно, о чем мы говорили в самом начале, что Министерство обороны традиционно, ну, согласитесь, это достаточно консервативное ведомство, в котором вы столько лет работали.
Да.
Поэтому он традиционно...
Но это не мешает мне прогрессивно
думать. На комплектование по призыву. Вот и все.
Что вы сказали, извините, уточните, мысль меня...
Понятно, что в такой ситуации, когда, ну, не подписываются контракты, не хотят люди служить за такие деньги. Поэтому понятно, что Минобороны традиционно возлагает надежду на комплектование по призыву.
Правильная мысль, и давайте немножко порассуждаем. Итак, у нас была первая федеральная, так называемая, целевая программа по комплектованию армии частями постоянной боевой готовности и контрактами. Таких частей более намечалось примерно 80 в рамках Министерства обороны. Эта федеральная целевая программа провалена. Сейчас принята вторая, и она тоже, похоже, провалится. Правильно, Володя, вы говорите, что да, если взять, поискать одно слово, причиной, за которую оно провалено, конечно, это деньги. Деньги на денежное довольствие контрактников, деньги на жилье для них, деньги на обеспечение социальных гарантий и так далее. Весь этот пасьянс, который в цивилизованной стране, где есть профессиональная армия, их катастрофически не хватает. И отчасти, конечно, эта счетная палата констатирует, что есть уже установлены факты нецелевого использования так называемых контрактных денег на создание контрактных частей. Итак, это А. Б. Мы говорим об этом уже лет 15. Что-то у нас не ладится с контрактными частями. Мы вот эту контрактную службу, как, знаете, плохой наездник, такую ретивую лошадь, мы заходим и справа, и слева, а она почему-то не скачет. Да, вы абсолютно правильно говорите, что, конечно, прежде всего упирается в денежное довольствие. Почему? Потому что контрактник – это человек, который служит 24 часа в сутки. Контрактник – это человек, для которого не существует кодекса о труде. Контрактник – это человек, который жертвует своей свободой, своими правами ради того, чтобы служить родине. Но он задает вопрос, вот я получаю, стартовая цена контрактника 8 тысяч. И вот этот парень, который, допустим, прослужил 6...
Только я не стал цифру называть, потому что я боялся, что я ошибаюсь.
Нет.
Значит, это действительно 8 тысяч.
Да, стартовая цена, которую... Это что там в долларах у нас получается, Владимир, если переложить 8 тысяч по современному курсу, больше 250 долларов,
чуть
да?
Меньше 300.
Да, и если вы заглянете в социологические исследования по поводу вот этой социальной шкалы зарплат, то 250 долларов вы даже не найдете у уборщицы, которая работает в средненьком каком-нибудь захудалом супермаркете. А это защитник Родины, который должен 24 часа быть на страже Родины и получать 250 долларов. Но! А если представьте, что это люди уже такие, ну, это уже молодые люди, которым надо строить семью, и он мечтает о жилье. И он живет в кубрике на 4 человека, он, в общем-то, ограничен в свободе выхода в город, и вот замкнут в этой зоне, он хочет жениться, а ему говорят, служи, и мы еще посмотрим. Да. Нельзя отрицать, Путин несколько месяцев назад решил вопрос, который долго мучил армию. У нас было 1500 человек на съем квартиры. Вы представляете, 1500. Путин повысил эту до 15. Но когда народ стал, в общем-то, пользоваться этими деньгами, то опять оказалось, что эти деньги ни в Москве, ни в Питере, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке, в общем-то, их не хватает. О чем это говорит? Это говорит о том, что государство продолжает экономить на контрактниках. И мне кажется, что, Володя, я часто ломал голову, ну вот как назвать ту эту главную причину, из-за которой у нас не идет контрактная служба? Это вот это вот лукавое лицемерие на в общем-то, проблеме, которая развивается, в принципе, в правильном направлении. Но мы все время вот, мы хотим, извините за этот же образ, мы хотим, лошадь стоит там, допустим, 3000 долларов, а мы ее хотим вот за 250 баксов. Понимаете, вот мы вроде бы и купим какую-нибудь, вот мы купили вот эту дохлячку, на которую теперь вынужден за 250. Ну и знаменитый...
Ну, да, она искачена 250.
Да, 250. Володя, но я вам приведу один факт, это уже классический факт, вот в той же первой полностью контрактной 76-й дивизии, ну, допустим, 6 тысяч контрактников, приблизительно. Mm-hmm. Так вот, два назад даже главная военная прокуратура обнародовала сенсационный факт. Каждый третий контрактник ушел. И что же это получается? Получается, что это гигантская контрактная машина, которая сжирает гигантские суммы казенные. Мы тратим холостую. Почему? Потому что эти же ушли 2000, на их место приходится набирать другие. Пока набрали 2000 этих, уже другая партия из 2000 бежит. В общем-то, я хочу сказать, что на фоне тех сокращений, надо сказать, что, конечно, что бы мы ни думали о нашем нынешнем руководстве, кто там до этого додумался, но действительно освобождение от структур, подразделений, должностей, я не хочу сказать, здесь много спорных моментов, но тенденция сама по себе правильна, потому что если армия хочет вычухаться из этого вот болота реформаторского, в котором мы уже 15 лет барахтаемся, конечно, нужно навести порядок, посмотреть, сколько денег, куда они тратятся, только тогда мы сможем двигаться вперед.
У нас звонок из города Королев. Валерий Аркадьевич, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо. Вы знаете, очень серьезная тема. Вот за многие годы, и я вот как офицер, бывший, естественно, слушая многих выступлений, Виктора очень часто и читаю, все больше и больше, ну, не сегодня, а раньше, пришел к выводу, что вот эта программа, она совершенно провальная. Я, в принципе, это был контрактником, тоже без трудового законодательства, 25 лет служил Родине. И несовместимо понятие вот нынешний контрактник за деньги и защищать свою Родину. И в этой связи, вот, Виктор, скажите, вот нет, ничего не делается того, чтобы поднимать престиж. То, что вы знаете по поводу недоплаты пайковых долги государства. Последнее, это по трудовым пенсиям военнослужащих.
Да.
Вообще
да.
Унизительно. И офицеры говорят, мы вообще в этом участвовать не будем. Там добавили по 100 рублей на 19 лет дожития. Но это же позор. И ничего из этого не выйдет. Никогда, вот поверьте.
Спасибо. Вот сейчас человек произнес слова, от которых болит душа у миллионов военных. Позвольте на коротке затронуть только три проблемы. Быстренько. Значит, сколько лет мы говорили о том, что государство должно вернуть так называемые пайковые? Не отдали. Мягко говоря, просто обдурили. Эти несчастные 680 рублей спрятали под другую статью и замяли. Хотя Верховный суд и Конституционный суд, извините, черным по белому признал правоту военных пенсионеров. Теперь смотрите, что сейчас делается. Сейчас на 30 тысяч офицеров, на 30, подчеркиваю, у нас их 330 тысяч, только 30 тысяч офицеров ежегодно будут получать деньги, как сказано, от 35 до 160 тысяч долларов. Извините, пожалуйста. Да, от 35 тысяч до 165 тысяч рублей. А это почти что 7 тысяч долларов. Деньги для офицера космические. И вот, Владимир, вдумайтесь, у нас получается из 330 тысяч офицеров, у нас будет получать каждый десятый. Я глубоко сомневаюсь, что будут все получать по 7 тысяч долларов, но вы представляете, а что будут думать об этом 9, которые не получат эти деньги? У нас будет создаваться какая-то армия-дразниловка. Вот эта система, которую вводит товарищ Сердюков, она взорвет армию. Армия перестанет служить и начнет думать о том, почему Петрову дали 10 тысяч, а мне дали 8,5.
Вот что остальные думают, я вам будут думать, я вам скажу.
Спасибо,
пока,
говорите.
Пока у нас новости будут, чтобы нас не все слышали.
Да.
Время гостей в эфире. Радио «Свобода». Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Экономика Сербии через 8 лет после падения режима Слободана Милошевича. Привечать или выдворять новые правила Евросоюза и проблемы иммиграции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Политсовет Союза правых сил высказался за самороспуск и создание новой либеральной партии с участием Демократической партии и Гражданской силы. Окончательное решение должен принять съезд СПС, который назначен на 15 ноября. Президент России Дмитрий Медведев заявил на российско-германском форуме «Петербургский диалог», что в мире нет страны, которая могла бы в одиночку играть роль регулятора мировой экономики. По мнению Медведева, время доминирования одной экономики и одной валюты безвозвратно ушло. На Украине депутаты от блока Юлии Тимошенко выполнили одно из главных условий президента для восстановления распавшейся месяц назад демократической коалиции. Вместе со своими коллегами из нашей Украины «Народной самообороны» депутаты от блока Юлии Тимошенко проголосовали за отмену ряда законов, которые существенно ограничивали полномочия президента. Следствие считает, что покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Оба кандидата в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, поддержали план. Палата представителей ранее отвергла план, однако ожидается, что конгрессмены проведут повторное голосование. Менеджеры ТНК БП отозвали иск к руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав. Как заявил адвокат истцов Сергей Ахундзянов, жалоба отозвана в связи с решением акционеров ТНК БП о прекращении с 1 декабря полномочий Роберта Дадли на посту главы компании.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Мой гость сегодня полковник Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. И сначала два коротких сообщения на пейджер. Я думаю, без комментариев их оставим, потому что они сами по себе комментарии. Да простят меня родители, получившие увечья или потерявшие жизнь во время службы, но когда я вижу круглогодичные, чуть ли не круглосуточно свора молодых парней, пьющих пиво на улице, сквернословящих, гадящих, в том числе под моими окнами, в подъезде, чуть ли не до 3 часов ночи, честное слово, хочется, чтобы их призвали лет на 25, потому что в милицию обращаться бесполезно. Жалуется Ирина Волка. Вот, вот в армии им, наверное, самое место. Хотя, наверное, лучше сразу в тюрьму. Все путинские реформы, рассчитанные на светлое будущее, это деньги на ветер. А цель — обман нынешнего электората, считает Владимир Иванович. А что считает Виктор Иванович из Москвы, мы сейчас узнаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, вопрос к вашему гостю. Как вы профессиональный военный, вы хорошо знаете. Я в свое время работал по всем объектам оборонным и был в всех частях очень часто. И видел, какие были солдаты. И что сейчас происходит? Это первое. Кто сейчас пойдет у нас в армию? У нас уже по статистике официально принято, уже это признано статистикой, что у нас 55-60% больных детей. То есть практически остается 40-45%. Это с большой-большой натяжкой, что их можно призвать еще более-менее как-то в армию. За год человека не обучить. Вы сами хорошо знаете, что полгода человека надо только лишь обучать. Хотя бы простым вещам, элементарным. За год, за полгода это пускай он научится. Полгода он не сможет даже приступить к тем навыкам, которые он получил. Это просто невозможно. Даже нормально стрелять за полгода солдата не научишь.
Безусловно. А это тем первое. Более с сложной техникой работать.
Да, это первое. Второе, вопрос стоит еще зарплате. Вы подняли хорошую тему, что платят 8 тысяч. Посмотрите, сколько у нас получает простой директор магазина. Баснословные деньги. А у нас командир авиаполка получает копейки по сравнению с этой зарплатой. Он отвечает за жизнь, за оборону страны и получает копейки.
И гигантское количество самолетов у
это
него
еще. На душе точно. Весит, да. И самое главное, я не говорю, у меня нет слов по нынешнему министру обороны, потому что просто диву даешься, откуда такие выходят приказы и распоряжения. Просто диву даешься. Я не понимаю, или этот человек никогда не был знаком с армией, или был знаком с черного хода. Единственное.
Мебельного магазина.
Ну, тут такая получилась почти по Фрейду проговорка. Упоминали про директора магазина. Вот оттуда и взялся на самом деле.
Ну, позвольте, Владимир, я отвечу. Сначала, конечно, о том, что у нас, кто сегодня руководит армией, уже в зубах навязло, и уже известно, что целая группа очень высокопоставленных генералов обратилась к высшему руководству страны рассмотреть вопрос о том, что надо немедленно прекращать эти реформы, которые вообще законодательно пока не определены. Позвольте, я вам скажу, порассуждаю вот перед этим микрофоном о такой вещи. Каждая военная реформа во всем мире и во все века опиралась прежде всего на военную доктрину. Вы зададите мне вопрос, Виктор Николаевич, а сегодня новая военная доктрина есть? Ее пока нет. И вот, при отсутствии военной доктрины у нас появляется некая концепция, некоторые там 5-6 принципов. Мы определяем задачи о создании сил быстрого реагирования, ставим задачи на перевооружение, берем, разрушаем руководящие структуры и так далее. Товарищи, вы знаете, я бы это сравнил вот с чем. Когда мы покупаем в дом новую мебель, но мы еще не построили этого дома, не знаем, на какой земле он будет стоять, при каких температурах он должен держать тепло и так далее. У нас телега оказалась впереди лошади. И вот здесь впору задать вопрос. Его задают тысячи, сотни тысяч офицеров. Ладно, первый вопрос — военная доктрина. Второе. Где у нас Совет Безопасности, который должен прежде всего играть здесь лидирующую роль и делать так, чтобы все решения министра обороны находились под контролем? Я совершенно не могу понять, почему в здании Министерства обороны Генерального штаба оказался банк ВТБ. Я не могу понять, почему мозг Генерального штаба, главное оперативное правление, должно переезжать в какие-то другие кабинеты. Почему коммерческие структуры размещаются на территории Министерства обороны? Кто будет отвечать на эти вопросы? У нашей власти есть силы, чтобы проверить, что делается, понять логику этих военных реформ? Или мы военную реформу отдали на откуп людям в пиджаках, этим юбкам, которые там бродят целыми стадами по Министерству обороны и требуют докладных секретных записок от генералов? Пришло время остановить вот эти реформы, которые губят армию. Они вредны, они похожи на диверсию. Я уже не говорю о том, что сейчас 30 тысяч офицеров, только 30 тысяч офицеров из 330 будут получать эту премию. Я уверен, что армия погрязнет передрязгах. Вы представляете, Владимир, каждый месяц командиру части или командиру дивизии придется писать по новой список офицеров, кому какую премию выдают. А за дверью будет стоять лейтенант Иванов, который скажет, почему я, лейтенант Петров, получил 15 тысяч, а Сидоров 25, а Иванов второй там 65. Армия, это уже при такой зарплате армия перестанет быть армией. Когда появляются такие критерии, то они больше вредят армию, чем повышают ее социальный престиж.
Второй раз за время сегодняшней передачи вы даете мне возможность задать вопрос, в котором я не был уверен. Первый раз это было про 8 тысяч,
да,
зарплат контрактников, потому что, да, честно говоря, я думал, я спрошу, что, ну, 8 тысяч, вот мне сказали, что это 8 тысяч зарплат данные контрактников, да. Да что вы, с ума сошли?
Да.
Вот. Тогда я сейчас второй вопрос задам, потому что вы частично его произнесли.
Да.
Действительно ли, что согласно директиве министра обороны предполагается сократить наполовину численность управлений и учреждений Генерального штаба, включая Главное оперативное управление, Главное разведывательное управление, Главное организационное управление и, наконец, вот сейчас вот у меня язык повернется такое сказать, что из-за ремонта, а по другим сведениям, вовсе даже не из-за ремонта, а из-за того, о чем вы говорили, из-за сдачи в аренду коммерческим структурам Генштаб то ли выселяют, то ли практически уже выселили из знаменитого здания на Арбате и отправляют на Ленинградский проспект в бывший штаб стран Варшавского договора, где, по-моему, там телефоны есть не в каждой комнате.
Безусловно. Ваши последние данные абсолютно правы. И часть подразделений уже переехала на Ленинградский проспект. Позвольте, я буду говорить как человек, который очень много лет провел в структурах и Министерства обороны, и Генерального штаба. Я бы, если бы у меня была возможность, я бы и меня запустил в свой кабинет президента, я бы первым делом ему сказал: Дмитрий Анатольевич, творится гигантское преступление перед армией, остановите. В это время, когда армия находится на переходе, на реформаторском переходе, когда мы начинаем потихоньку с помощью нефтяных долларов вытягивать армию из болота, мозг армии нельзя трогать. Вот когда совершим реформу, когда мы выполним все эти задачи, товарищ президент, верховнокомандующий, тогда можно уже будет подумать, а не слишком ли у нас много генералов и полковников в центральном аппарате Министерства обороны. Меня больше всего, конечно, возмущает это то, что с главным оперативным управлением, это управление номер один, это управление, которое держит в себе все нервные нити армии, всей стратегической обстановки, эти полковники, генералы, это штучный, в общем-то, товар, это люди, на которые государство тратит, за подготовку которого затрачивало миллионы, и они, как школяры с портфелями, с чемоданами, со столами, со стульями, ходят по Москве, как неприкаянные, пересаживаясь то в одно, то в другое здание. Я хочу, мне бы хотелось задать вопрос министру обороны. Я тоже никак не могу понять, ради чего сейчас ведется ремонт, и здание Министерства обороны в одном из подъездов облицовывается дорогущим итальянским мрамором. Почему выселено из особняка, где раньше было наши квартирмейстеры сидели, почему их сейчас выселили, когда они там достаточно уверенно работали и так далее, почему там сейчас создается какой-то мутный фон? Я не понимаю, почему даже, почему это на пятом командном этаже, там создаются чуть ли не бани какие-то, сауны. Я вообще хотел бы спросить администрация президента, правительство, кто-нибудь заглянул в это здание и пытался разобраться, в чем логика этих реформ? Мне кажется, творится с нашим управленческим аппаратом центральным, происходят великие разрушительные процессы. И если наша власть не прислушается к коллективному письму высшего генералитета, а эти люди, которые побывали на многих войнах, эти люди знают, что такое солдатский пот, эти люди на зубок знают и стратегию, и тактику, и к этим людям надо прислушиваться, если мы хотим действительно создать армию от тех пор, которым нам не будет позорно. Сейчас происходит беда, и я не побоюсь сказать этих слов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Полковник Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. 8 800 222-12. Звонок из Волгоградской области. Юрий Владимирович, добрый вечер.
Товарищ полковник, здравия желаю.
Добрый вечер.
Разрешите обратиться?
Добрый вечер. Обращайтесь.
Старший сержант запаса Аджемов. Скажите, пожалуйста, в свете вот той информации, которую я слышу, не готовит ли Путин и его руководство, по сути дела, и военную оккупацию России с целью сырьевого закабаления, окончательного и бесповоротного? Я уже скажу, как военный военному, вам такой вопрос. Я вынужден его поставить.
Как поется в известной песне, на все вопросы я открыто отвечаю. Нет, я не думаю, что Путин готовит оккупацию. Наоборот, я знаю настроение офицеров. И хорошо знаю, настолько мы стыдились российских позиций в ельцинские годы, когда мы сдавали и перед НАТО позиции, когда мы шли на просто предательские уступки нашим оппонентам, когда мы убирали базы оттуда и объекты, которые нам нужны были для того, чтобы крепко держать свои позиции за далеко от или вблизи от родных границ. Что бы мы сейчас ни говорили, вы видите, что дух патриотизма, дух веры в то, что в армии начинает что-то делаться позитивное. Мы видим, что разгребаются какие-то там ямы, в которых вообще нога туда, свет прожектора не заглядывал десятилетиями. Позитив внешне, конечно, чувствуется. Но я считаю великой и трагической ошибкой нынешней власти то, что она доверила реформирование вооруженных сил непрофессиональному специалисту. Я считаю, что Сердюков великолепно собирал налоги, он знает действительно менеджмент, но доверять такое стратегическое решение вопроса нельзя. Позвольте, я вам сейчас приведу один пример.
Каждый зеленый лейтенант знает, что когда армия реформируется, надо сосредоточивать деньги где? На стратегических направлениях. Это не только закон реформы, это закон войны. Главное стратегическое направление какие у нас сегодня? Это кадры, это денежное довольство, это перевооружение, это жилье. Я считаю, вот эти четыре стратегических направления надо отбросить все лишнее и только сюда бросать финансы, чтобы сдвинуть этот камень роковой с места военной реформы.
Виктор, простите, а тогда хватит денег, чтобы до Венесуэлы долететь?
Пока еще хватит. Я довожу свою мысль до конца. Итак, вы знаете, что Путин назвал Сердюкова великим менеджментом. Кто-то распустил какие-то лживые слухи, что он великолепно считает деньги, что он разгребет эти генеральские авги в конюшне, как будто у нас генералы только и думают, чтобы воровать. И вот товарищ Сердюков принимает первое стратегическое решение. Он же экономист, мы же говорим, что он умеет экономить деньги. Он что принял решение? Создать новую форму. И товарищу Юдашкину на эту новую форму из казны Министерства обороны, не предусмотренной законами, было отвалено на пошив этих 8100 миллионов народных, подчеркиваю, рублей. Мы поаплодировали 9 мая нашей армии на параде, а недавно выясняется, что все высшие руководящие генералы вооруженных сил категорически отрицают эту форму. Ну, вы знаете, наш известный писатель как пошутил, потому что форму, которую создает Юдашкин, в них, как он сказал, на кальсонах надо ширинку шить сзади. Я понимаю, о чем говорят офицеры. Но дело в том, что пошив новой формы отложен на 3 года. И вот я хочу задать вопрос. Товарищи, а ради чего из моего, с вашего кармана, с народного кармана мы потратили 100 миллионов рублей? Извините, к 2011 году Сердюкова в Министерстве обороны не будет и в помине. Но кто-то же должен отвечать за эти 100 миллионов рублей. Мы же должны видеть конкретный результат, и куда ни ткни, у нас везде. Продают лишнее вооружение, продают лишние земли, продают лишнюю недвижимость, тащут банковские структуры в Министерство обороны. Генеральный штаб вообще превращают в дворовую команду, сокращая на 1000 человек. Ведь вы посмотрите, Балуевский, предпоследний начальник генерального штаба, он же предлагал поэтапное реформирование генерального штаба. Сначала на 20%, нежность, Сердюков зачеркнул написать на 40%, а сейчас выясняется, что некоторые главные центральные управления, они сокращаются на 50%. Извините, я еще раз повторюсь. Реформирование генерального штаба очень похоже на глубочайшую операцию на мозгу любого человека. Потому что если мы будем ковыряться в мозгах, у нас могут неосторожные движения скальпеля или лазера, у человека может отнять и руки, и ноги. Так к чему мы идем? Мы уже мало того, что разрушили неосмотрительными реформами армию, так мы теперь разрушаем его головной мозг. Так не должно быть.
Из Воронежа Евгений, добрый вечер в эфире.
Алло, здравствуйте. Я слушаю вас и думаю, что вы разговариваете, как будто в России живут одни военные. Эти деньги, которые тратят на армию, их берут у рабочих, у людей-инженеров, у техников, у врачей, у учителей. Им деньги не доплачивают, а платят вам. За что платить вам? Если вы совесть не имеете и говорите, что нам мало платят зарплату. За что платить людям зарплату, если офицеры пьяные ходят по городу, сидят в ресторанах, в кафе, в барах?
Я думаю, что в вашем славном городе Воронеже пьяниц не меньше, чем в армии. Мы русские люди, мы любим немножко выпить, да, во внеслужебное время. Но я бы не стал так огульно нападать на военных, уважаемый слушатель. Позвольте, я вам приведу только один факт. Есть у меня знакомый бывший капитан атомной подводной лодки, который 27 лет прослужил на Тихоокеанском флоте. Скажите, вы бы хотели избрать себе такую судьбу, а он ее выбрал сознательно, чтобы вы спокойно спали, плавать в этих гробовых черных океанских глубинах, не видя ни жену, ни детей, 27 лет, чтобы мы спокойно жили, чтобы мы здесь проводили реформы? Я считаю, что ставить вопрос о том, что нам стыдно, мало платят или нет, я считаю, что каждый человек должен получать по труду. А военный человек – это великий жертвенник. Я не понимаю людей, которые говорят, почему вы военные платите? Вы так, вы выбрали сами эту судьбу. Идите вон торговать кальсонами или трусами на рынок. Извините. Военный человек – это человек, который сознательно выбирает себе главное. Он выбирает себе на всю жизнь каторгу. И он должен понимать, что он нужен государству и должен все-таки за свою жертвенность, за эти вечные переезды, за вечную жизнь на квартиры, за это старое оружие, за этот личный состав, который выбивает друг другу зубы, за 24 часа постоянной на службе, этот человек должен находиться на вершине социальной лестницы. Давайте не ссориться, гражданские, милые мои люди и военные. У нас у каждого своя планида. Но я считаю, что человек, который стоит с оружием на страже Родины, который в любую минуту должен умереть за вас, уважаемый товарищ слушатель, этот человек должен чувствовать себя достойным гражданином Родины и иметь соответствующие социальные блага в виде достойного денежного довольствия.
Кирилл из Москвы. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Ну, вот я хотел поддержать предыдущего и сказать, что нет доктрины, отсюда и не надо из страны делать казарму. Я думаю, что, во-первых, надо посчитать, и пусть армия докажет, что им нужно столько призывников. И куда их столько нужно, и для чего. Но мне это понятно для чего. Для того, чтобы чем больше призывников, тем больше выделяется денег, тем больше можно своровать. Значит, если вы говорите, что нам нужны подводные лодки, которые идут на боевое дежурство, вот пусть их столько и будет. Что делают остальные солдаты? И что в конце службы они умеют? Я учился в школе, у нас был военрук. Мы ходили один раз в неделю в тир. Потом мы поехали в Таманскую дивизию. Я, учась в школе, стреляю лучше, чем ваши солдаты, которые там служат много лет. Чему вы учите солдат? Пьянству, мордобою. И они ходят, оборванцы с сигаретами просят деньги. Это позор. Эти вот деньги, которые пошли на Юдашкину, вот на эту форму, лучше пусть они пойдут на форму, чем вашим генералам на пьянку.
Я понимаю ваши многие мысли, но не принимаю, потому что упрекать вот таким огульным образом армию, это все равно, что я скажу, товарищ дорогой, посмотрите себе за окно, у вас за окном валяются окурки. Я не знаю, где вы живете, знаю, что они окурки там лежат. Нельзя. Вашу мысль я принимаю только в одном, что солдат в армии должно быть ровно столько, сколько это необходимо для надежной обороны. То, что у нас армия с 5 тысяч, 5,5 миллиона солдат призывников, конечно, этот вопрос избыточный. И вы, вот, а где вы абсолютно правы, то, что народу действительно надо обосновать и сказать, чтобы от бабушки у подъезда до любого министра мы должны знать, что у нас в армии сегодня необходимо в количестве 660 тысяч человек, и что остальные люди, которых мы призывников призываем, я вот тоже согласен, скажите, пожалуйста, а мы могли бы этих людей, у нас существует великолепная организация Российское общество, спортивно-техническое общество, бывший ДСАФ, я не понимаю, почему мы не используем гигантские способности, и наоборот, начинаем гробить эту организацию. Министерство обороны, вы хотите обучать специалистов? Пусть мальчики по месту жительства в форме приходят 2-3 раза в год по 2-3 недели, и их будут, они за в Ростов могут обучить лучше, чем в вооруженных силах мы будем гнобить ребят в этих учебных частях. А армия, ядро армии должно уменьшиться и должно стать полностью профессиональным. Абсолютно. Иначе вот этот смерть смешанный способ комплектования, о котором мы сейчас дошли, он нас все равно вынудит превратить армию профессиональную. Вы знаете, еще и по другой причине, потому что мы опускаемся в глубокую демографическую яму. И я бы хотел, конечно, увидеть глаза тех стратегов, которые, в общем-то, спланировали один год службы. Я не хотел бы пугать родителей и призывников, я, наоборот, их хотел бы обрадовать, что, наверное, рано или поздно и Министерство обороны, и Генеральный штаб, наверное, при новом руководстве, они все-таки придут к выводу, что пусть у нас действительно армия будет поменьше, но она будет мобильной, профессиональной и хорошо вооруженной.
Знаете, вот несколько раз прозвучало слово «обмундирование», и я вспомнил, кажется, Валерий Бурков, один из последних героев Советского Союза, здесь был у меня в этой студии, и это было пару лет назад, сказал. Вы понимаете, вот был такой момент, вызвали военных на прием к президенту,
Я даже не помню, кто-то был президентом, еще Ельцин или уже Путин.
Я вам этот рассказывал. Вот.
Это вы рассказывали.
Это факт. Это и, вы... и он тоже, да, да,
да. Да, и они пришли в камуфляже.
Это к Путину.
Да, они
это
пришли Путину, в камуфляже.
Да.
И вот буквально накануне показывали награждение российских военных да. за участие в боевых действиях
да.
в Южной Осетии. А перед этим показывали, вот брали у них интервью, и да. было два полковника, и у них пока еще был один китель на двоих. Но второй, правда, успели к церемонии mm-hmm. пошить. Но mm-hmm. когда они давали интервью перед награждением, вот сначала один надел этот китель, а потом отдал своему другу, и тот снимался для программы «Вести», по-моему,
да.
в этом кителе. Все-таки прогресс налицо.
Володя, вы, конечно, ёрничаете.
Я не ёрничаю, мне стало очень грустно.
Владимир, факт действительно имел место, потому что когда президент, верховный командующий поручил бывшему министру обороны Иванову представить ему 10 лучших офицеров, то все они прибыли действительно в полевой форме, что страшно удивило Путина. Вы представляете, до какого степени износа дошла наша армия, если офицерам не хватает формы явиться к верховному главкомандующему? Ну, здесь еще второй вам парадокс скажу. Вот отслужил офицер 25 лет, и ему, увольняясь, я увольнялся, мне дали деньгами. Мне не нужно 8 картузов, которых я не доносил, там 3 рулона сукна, 4 пары сапог. Вы представляете, человек приходит, ему деньги нужны. Ему же завтра устраиваться на гражданской жизни. Ему говорит, подгоняй машину и забирай все, что тебе положено было за многие годы. Ну, разве это не дурь? А видите, полковника у нас в российской армии один китель на 2 полковников. А было дело, когда одна шинель была на 3 человек.
И в заключение я хочу напомнить вам о юбилее. Юбилей, правда, был летом, ну, летом отпуска, мы про него забыли. А сегодня, кстати, перечитывая перед эфиром вашу книжку про Генштаб, нашел там такое, что летом 98-го года Государственная Дума приняла закон о военной реформе. Дальше сначала ваша оценка. Mm-hmm. Закон этот опоздал лет на 6, и по этому поводу наш коллега, обозреватель газеты «Сегодня», очень точно заметил. Никакие силы не способны изменить генеральный принцип национального военного строительства. Сначала делать, потом размышлять над содеянным, а все это постфактум подводить под нормативный акт. Вам 30 секунд для комментария.
Это не я сказал.
Это не вы сказали, но вы включили это в свою книгу.
Да, я полностью согласен. Время меняется, не меняется реформаторская глупость. Мы действительно сначала делаем, потом чешем затылок и начинаем сознавать, что всему этому надо придать приличный законодательный вид. Но время уходит, и те решения, которые мы принимаем уже, я по фастам военной реформы, оно уходит, и армия по-прежнему топчется на месте. Не хотелось бы этого, Владимир. Хочется верить в лучшее.
Хочется верить в лучшее полковнику Виктору Воронцу, военному обозревателю газеты «Комсомольская правда», который был сегодня в программе «Время гостей». Провел программу Владимир Бабурин. Итоги дня подведет Андрей Шарый в 20 часов после новостей. Подробности расследования гибели подростков в Оренбургской школе, почему стала возможна эта трагедия. Партия «Союз правых сил» определяет свое политическое будущее, как чувствуют себя демократы под управлением Кремля. Сенат Соединенных Штатов поддержал правительственный план спасения банковской системы. Ощущают ли влияние финансового кризиса российские бизнесмены? Руководство «Зенита» и «Бавария» отрицает обвинения в коррупции. Андрей Шарый. Итоги дня. А сейчас объявление.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445. 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио